Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Это передача, которая предназначена для того, чтобы нам ставили вопросы атеистов. Если вы атеист, если вы не атеист, но вам поставили какой-то вопрос, атеист, с которым вы не знаете, что делать. А если вы человек колеблющийся, у вас пока не сложилось какого-то определенного мнения, но вы можете, у вас есть какие-то вопросы, то вы как раз можете их задать. Это можно сделать разными способами. Можно нам прислать вопросы на Viber или WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Можно нам прислать вопросы на наш сайт. А у нас можно с нашего сайта и слушать с большим удобством. И можно присылать туда же вопросы. teos.fm, teos.fm. Можно присылать, оставлять ваши вопросы в комментариях, в наших трансляциях, в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. И этой самой почтой asksergey@list.ru можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. То есть это будет ваше письмо лежать у меня в ящике. Я в следующем эфире на него постараюсь ответить. Вот у нас есть уже письма, которые люди прислали в прошлый раз. Ну, перед тем, как, собственно, начать на них отвечать, я отмечу, что и сама наша станция в целом, и вот эта передача особенно, существует благодаря поддержке наших слушателей. Как поддержать радиостанцию, вы можете увидеть на ее сайте. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вам откроется, там первая же ссылка, будет страничка вот этой передачи, и вы сможете ее поддержать. Очень хорошо, если там это какие-то будут незначительные деньги, вообще там цена чашки кофе. Из этого складывается наша возможность продолжать работу. Мистер Фримен спрашивает сообщение. Пытаюсь освоить историю нехристианских религий отца Александра Меня. Рекомендуете? Говорят, что он считал, что к Богу есть много путей, за что его недолюбливают. Да нет, отец Александр Меня так не считал. Книжка его про историю религии советую читать. Хорошая, интересная, познавательная книжка. Что касается там, к Богу ведут много путей, нет, конечно. Там просто, понимаете, отец Александр был миссионером к племени интеллигентов, и вот интеллигенты позднего Советского Союза – это были люди таких оккультно-гиперэкуменических воззрений, у которых в голове была знатная каша. И можно, конечно, по-разному к такому человеку подходить, то есть, может, он вам там скажет что-нибудь, а я там читал эту «Розу мира» Даниила Андреева, а ему можно сразу в морду хрясь, ересь – это все страшное. Ну, формально будет правда, там действительно ересь, конечно. Но человек так испугается и убежит. И вот отец Александр Мень, он к этим людям, людям часто запутавшимся, часто ранимым, он подходил очень-очень мягко. То есть он не спешил как-то их там обличать, вот всю ту кашу, которая у них была в голове. Он очень мягко, терпеливо их приводил ко Христу, рассчитывая на то, что вот все эти, вся эта муть, которую люди набрались, которая была вот в позднем СССР популярна в определенных кругах, она по мере воцерковления человека отвалится. И вот эту мягкость, пастырскую мягкость отца Александра Меня, ее иногда интерпретируют как такую вот, знаете, такую всеядность, там, инклюзивизм. На самом деле нет, конечно. Отец Александр Мень был вполне себе православным человеком, вполне себе догматически крепким. И то, что он избегал как-то резко обличать, разоблачать и вообще, значит, по голове бить. Это было проявлением его пастырской заботы и пастырской мудрости в отношении вот тех людей, с которыми он имел дело. И, ну, в общем-то, это правильно абсолютно, потому что, ну, вот он о людях заботился прежде всего. И он, у нас бывает иногда соблазн, когда человек имеет какие-то воззрения ложные, сразу его начать бить за это. Но он убежит, и все. Поэтому во многих отношениях та тактика, которую выбрал отец Александр, она была верной, а при этом он сам ни в коем случае не говорил, что Богу ведут много путей там, и так далее. Это то, что у людей могло возникнуть такое впечатление, потому что он был очень мягок и осторожен, чтобы людей не ранить, чтобы людей не оттолкнуть. Станислав, в договоре Руси с Византией русские послы клянутся славянским богом Перуном, не скандинавскими богами, что тогда в дохристианский период они именуют себя послами от народа русского. Зачем вы искажаете суть? Учитесь правильно читать первоисточники. Но, тем не менее, имена этих людей происходят по большей части из скандинавских языков. То есть послы были, ну, что варяги, скандинавы, ну, Ключевские, там, например, пишут, что Русь это была, собственно, варяжского происхождения дружина, которая брала дань с различных, как славянских, так и неславянских, финно-угорских племен, которые жили тогда. То есть русского народа, именно как народа с самоназванием русский, который говорит на восточнославянском языке, имеет общий язык, общую культуру, тогда еще просто не было на тот момент, и он складывается в процессе крещения. То есть русский народ, он возникает именно как христианский народ. Абсолютно ничего, подчеркну, вот уникального в этом нет, потому что, ну вот есть народы, которые складываются после, сильно после крещения. Там. Английский народ, например, вот он, там, все эти королевства англосаксонские, они сначала крестятся, потом постепенно вырастает из этого английский народ или французский народ. В общем, крупные нации, они складываются, европейские, они складываются уже в христианскую эпоху. Поэтому говорить о том, что вот были языческие испанцы, или языческие французы, или языческие англичане, или языческие русские, а потом, значит, пришли греки, навязали всем еврейскую веру, ну, это абсурд. Не было никаких языческих русских, а равных языческих испанцев, французов и так далее. Алексей говорит: здравствуйте, выступать против абортов правильно, но воевать и убивать людей на войне можно, по вашему мнению. Напомню вам, что Господь не обращал никакого внимания на римских солдат, захвативших избранный народ, не поднимал людей на священную войну против работителей. Почему же церковь не следует примеру Господа, ставя свободу Отечества выше заповеди «не убий» и выше главной цели спасения вечной души? Значит, понимаете, в чем фундаментальная разница? Дитя в утробе матери заведомо, абсолютно точно, не является вооруженным агрессором. Вот в случае войны мы можем спорить, в каком случае имеет место справедливая война. То есть бывают достаточно прозрачные случаи, когда, например, война ведется против нацистов или против ИГИЛа. Когда там понятно, что это вот, ну, такая чума, от которой надо отбиться с оружием в руках. Но бывают случаи, конечно, гораздо менее ясные, там люди могут спорить, люди могут придерживаться разных мнений, но в любом случае война – это некое противодействие двух вооруженных сил. Что воин, который участвует в боевых действиях, он сражается с другими вооруженными воинами. Если он целенаправленно убивает заведомо не представляющего для него угрозу гражданского, он совершает военное преступление. И с любой точки зрения тяжкий грех. Убийство дитя в утробе – это в чистом виде убийство заведомо невинного человека. То есть мы не можем ни с какой точки зрения аргументировать, что дитя в утробе является вооруженным агрессором. В любом случае не является. Поэтому вопрос с абортами, он пронзительно ясный. Что касается вопроса об участии в войне, то разные христиане могут придерживаться разных точек зрения. Бывают полные пацифисты, которые считают, что вот нельзя ни при каких обстоятельствах брать в руки оружие. Вот бывают противоположная позиция, что любой приказ, который отдает законная власть, ему должен повиноваться. Справедливо, это приказ, не твое дело уже вообще, не твоя забота. А большинство христиан придерживается той точки зрения, что, в принципе, возможна справедливая война, но нужно в каждом конкретном случае это рассматривать. Но в любом случае ни на какой справедливой войне нельзя лишать жизни целенаправленно, заведомых нонкомбатантов. То есть людей, которые не участвуют в боевых действиях. Вот младенец в утробе матери, он абсолютно точно ни в каких боевых действиях не участвует. Никому не угрожает, ни на кого с оружием в руках не наступает. Поэтому аборт – это абсолютно ясная ситуация, в отличие от того, там, что считается справедливой войной. Ну, можно спорить, там, вот, если, скажем, вы сидите где-нибудь там в христианском селении в Сирии, и на вас идет ИГИЛ. И вы знаете, что этот ИГИЛ вас вырежет. Ну вот как? Мужчин вырежет, женщин, молодых женщин будет использовать в качестве сексуальных рабынь. В общем, вы либо вот это будет с вами, либо вы как-то отобьетесь. Ну, или там с национал-социалистами, когда понятно, что там евреев и цыган вырежут в первую очередь, славян выморят голодом во вторую, и вы должны либо драться с оружием в руках, либо это допустить. И тут как раз, ну, я не являюсь абсолютным пацифистом, возможно, ситуации, когда сражаться с оружием в руках допустить. Однако дитя в утробе матери абсолютно точно не является вооруженным агрессором. Поэтому тут вопрос, да, тут как бы не о чем спорить. Никто даже не пытается аргументировать, что дитя в утробе – это вооруженный агрессор. Так. Как православная церковь относится к контрацепции? Скажем так, без восторга, но однозначного запрета на это нет. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви там говорится о том, что чадородие – это одна из богоустановленных целей брачного союза, поэтому вот из эгоистических соображений уклоняться чадородие не должно. Ну вот бывают обстоятельства, в которых, скажем, надо принимать решение, консультируясь там с отцом духовным, в общем, там хорошо подумал, что то есть бывает ситуация, когда беременности следует избегать, например, из-за здоровья матери. Вот ее эта беременность может убить, например. Или есть какие-то очень тяжелые генетические дефекты у нее, которые, значит, потом вылезут. То есть однозначного категорического запрета на контрацепцию в основах социальной концепции Русской Православной Церкви нет. И подчеркивается, что нельзя сравнивать, то есть это абсолютно другая нравственная ситуация, нежели аборты. То есть аборты, они недопустимы абсолютно, это лишение жизни невинного человеческого существа, а контрацепция – это вопрос другой. И бывает контрацепция абортивная, абортивного действия, которое недопустимо. Ну вот бывает контрацепция, скажем, барьерная, в отношении которой возможны какие-то подробные рассмотрения. То есть вот опять-таки ситуация, когда беременности следует избегать там, по медицинским каким-то соображениям, например. Однозначного запрета нет. Есть такое вот, ну, некоторое неодобрение. В общем случае не надо, но у людей бывают разные ситуации. То есть вот у нас есть, например, заповедь «Не убий», которой мы должны следовать. То есть мы должны избегать причинения вреда здоровью человека и его жизни. Вот если беременность у нас погубит мать, там, причинит вред ее здоровью, и, скажем так, она еще не наступила, у нас есть вопрос, наступит она или нет, то вот в такой ситуации, например, возможно использовать контрацептивы. То есть позиция такая, что абсолютного запрета нет. К тому же есть разная степень готовности людей к полноте христианской жизни. Там бывает ситуация, когда муж неверующий, жена верующая, или наоборот. То есть допустимость или недопустимость, она рассматривается, исходя из конкретной ситуации человека. Категорического однозначного запрета в православной церкви нет. Кстати, о «Розе мира». Лично мной эта книга читалась как фэнтези, но есть подозрение, что эта книга могла быть оккультное происхождение, не только некое иносказание. Ну, понятно, что там Христос, например, изображен как планетарный логос, что с точки зрения христианства, конечно, есть ересь. Он не планетарный, он в абсолютном смысле есть Бог, он творец всего мира, не только планеты Земля. Но факт тот, что, конечно, та картина, которую нам рисует «Роза мира», она не является христианской. Откуда ее взял автор, там, это результат какого-то оккультного опыта или просто вот у него была такая подвижная психика, мы не знаем, но, во всяком случае, конечно же, эту книгу не следует воспринимать как какое-то божественное откровение, которое сообщает нам некую истину. Войны Великой Отечественной войны, которые положили жизнь свою за други свои, будучи атеистами, попадут ли они в ад? Понятия не имею. Понимаете, в чем дело? Воинская доблесть, подвиг, который человек совершает, это достойно нашей благодарности, достойно нашего почитания. Но это не означает, ничего нам не говорит о вечности человека. Нет такого у нас вероучения, что воин, который пал за Отечество, непременно попадет в рай. Мы этого не можем обещать никому, потому что Христос этого не обещал. Мы должны почитать людей, которые совершили подвиги ради своих сограждан. И воинов Великой Отечественной войны, там, и полицейских, которые погибли в схватке с бандитами, и пожарных, которые погибли, спасая людей из пожара. Мы должны молиться об упокоении, молимся, но мы не можем сказать, что вот воинский подвиг – это гарантия небесного спасения. Мы этого не можем сказать, мы это не можем обещать. Поэтому мы просто не знаем. Мы не должны, как вам сказать, редактировать то послание, которое у нас есть. Человек обретает спасение через покаяние и веру во Христа. Вот, то, что человек совершил воинские подвиги, это, конечно, достойно нашей верной, вечной благодарности и почитания, но мы не можем давать ему обетование вечного спасения, поскольку в Слове Божьем таких обетований нет. Кто скорее достигнет Царства Небесного? Бессовестный верующий, который... В общем, бессовестный верующий или праведный атеист? Длинный текст довольно. Вы знаете, ни то, ни другое на самом деле. Потому что верующий человек, который претендует на то, что он верующий, но живет в явном беззаконии, он не является верующим с точки зрения Священного Писания. Искренняя вера, она характеризуется стремлением к послушанию заповедям Божиим. То есть быть верующим человеком – это значит находиться с Богом в завете, в особого рода отношениях, когда я подписался соблюдать его заповеди. Вот как, знаете, с воинской службой. Если я завербовался в армию, пошел контрактником, то я подписался соблюдать устав, слушаться офицеров. Я на себя такие обязательства принял. Сказать после этого офицерам, а кто вы такие вообще? Да пошли вы вон, я вас не знаю. Или сказать, а что это устав, он вообще не для меня писан. Но это значит, ты не понял, что ты подписал. Значит, что ты просто даже не вошел в этот контракт. И вот если человек пренебрегает заповедями, то он просто не является верующим. Другое дело, что наше послушание Богу, оно всегда несовершенно. Мы всегда много спотыкаемся, Но вот так, чтобы там человек жил и сознательно пренебрегал Божьими заповедями, ну, пациент скорее мертв, чем жив. Тут просто его обращение не состоялось, не является верующим. Высоконравственный атеист, понимаете, это как, может ли высоконравственный холостяк обрести семейное счастье? Конечно, может. Но в процессе обретения этого семейного счастья он перестанет быть холостяком. Понимаете? Вот холостячество и семейное счастье – это две взаимно исключающие ситуации. Вечное спасение – это определенные отношения с Богом. Это отношения, которые сама Библия сравнивает с браком или усыновлением. И для того, чтобы вступить в брак, для того, чтобы быть усыновленным, нужно на это согласиться. Если вы не хотите вступать в брак, вы убежденный холостяк, то, ну, как сказать, можете ли вы рассчитывать на то, что один прекрасный день вы внезапно проснетесь и обнаружите себя счастливым семьянином, помимо вашей воли? Нет, это так не получится. Нужно, чтобы вы сами приняли решение вступить в брак. Точно так же нужно, чтобы наш высоконравственный атеист сам принял решение обратиться к Богу. Вы возмущаетесь освещением абортария, но не возмущаетесь освещением ядерных ракет, которые убьют миллионы людей. Где логика? Опять-таки, освещение оружия – это очень спорная тема. Некоторые христиане считают, что не надо этого делать. Но в любом случае освещение оружия, оно не предполагает, что вот мы будем рады, когда его запустят, оно просто означает, что мы призываем Бога присутствовать на этом месте. Может быть, как раз Бог сделает так, что оно не сработает. Это воля Божия. То есть, понимаете, молитва о чем-то не является неким шаманским актом, который сработает просто вот как технология. Молитва – это просьба к Богу быть в этой ситуации. Вот, поэтому благословение оружия, оно как-то не означает, что мы благословляем все, что с его помощью можно сделать в теории. Или даже будет реально сделано. Что касается абортариев, то, как бы сказать, оружие может использоваться как средство сдерживания агрессора. Мы с вами живем в мире десятилетиями без мировой войны, по крайней мере. То есть есть куча локальных конфликтов, но вот мировой войны нет. Почему? Потому что есть ядерное оружие. Оно чудовищно, оно ужасно, о нем невыносимо думать. Но мы сейчас десятилетиями живем в мире. У нас все никак не было Третьей мировой войны, потому что есть ядерное оружие. Все до сих пор не передрались именно благодаря ядерному оружию. Поэтому это вещь такая двойственная, как и вооруженные силы вообще. А вот аборт – это явление, в общем-то, вполне понятное. Это лишение жизни заведомо невинного человеческого существа. Я еще раз подчеркну, что благая весть есть весть о прощении грехов, что любые грехи, включая вовлеченность человека в грех аборта, это мужчина, который подталкивал к этому бедную женщину, это сам абортмахер, это человек, который уверял, что так и надо, все. Вот вовлеченность такого рода грехи, она может быть прощена, как только человек придет к Господу с покаянием и верой. Христос умер за все наши грехи, за этот грех тоже. Но для того, чтобы обрести это прощение, нужно все-таки признать его грехом. Пока мы настаиваем на том, что наши грехи – это так и надо, но мы не можем обрести прощение. И так бывает, что человек мучается, тяготится. Знаете, как у псалмопевца есть: «Когда я молчал, обветшали все кости мои, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И дальше он говорит: «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал Господу, исповедую, я сказал, исповедую Господу преступления мои, ты снял с меня вину греха моего». То есть, когда мы упираемся, что это так и надо, что это не грех, мы, да, страдаем, мучаемся, иссыхаем. Но как только мы исповедуем этот грех пред Богом, как только мы примем его прощение, так сразу мы будем прощены, мы сможем начать жизнь с чистого листа, как многие, собственно, и сделали. Помнится, Тертуллиан считал допустимым для христианина быть воином, а принимать на себя языческую символику – большой грех. То есть в Великой Отечественной войне участвовать было можно, вот принимать орден Ленина ни в коем случае. Кажется, такие противоречия сохраняются и сейчас, помимо очень странных войн, как в Украине. Как христиане должны решать вопросы сейчас? Видите ли, принятие ордена Ленина, оно все-таки не означает, что человек разделяет коммунистическую идеологию. Вот. Поэтому я не уверен, что вот это был бы грех там, принимать орден Ленина. Что касается войн, по отношению к которым у людей есть разные мнения. Опять-таки, я здесь нахожусь не за тем, чтобы транслировать мои политические предпочтения, которые у разных христиан могут быть разными. И я только отмечу, что нужно молиться, нужно думать и понимать, что пойти сражаться, взять в руки оружие, пойти сражаться, это очень-очень серьезный выбор, который не надо делать поспешно, который, знаете, нужно делать в качестве некого последнего такого варианта. Ну и я бы еще отметил, что один из критериев справедливой войны – это то, что вам приказы отдает все-таки легитимная власть. Это не вы куда-то поехали воевать, потому что вам вот захотелось наполнить свою жизнь каким-то содержанием, а вам легитимная законная власть отдала такой приказ. Ну вот это как минимум. Просто вот когда вам не приказывает государь куда-то рваться воевать самим, это едва ли стоит делать. Когда ну, вот, государь прикажет, будем, значит, об этом задумываться. А пока даже и приказа нет, будем проводить жизнь тихую и безмятежную. Является ли коронавирус наказанием за гей-парады? Вы знаете, коронавирус является частью Божьего промысла. Все, что происходит в мироздании, все, что происходит в человеческой истории, это часть Божьего промысла. При этом Божий промысел себя проявляет по-разному в жизни разных людей и имеет разные цели. Вот такое масштабное явление, как эпидемия коронавируса, она имеет огромное количество различных последствий в жизни разных людей. Причем тех, которые мы не можем предсказать, но может предсказать только Бог. Вот Бог знает, как это все отразится в жизни миллиардов людей. Мы не знаем. Поэтому говорить, а вот это Бог нам допустил с такой-то целью, ну, это нужно быть пророком. Я и пророком не являюсь, и я просто не берусь об этом говорить. Понимаете, такое масштабное событие, оно затрагивает огромное количество людей. Мы можем сказать, что, ну, допустим, это было нужно для того, чтобы молодой человек пошел добровольцем помогать в больницу, встретил там девушку, полюбил ее, они вступят в брак, родят человека, который будет великим и святым, обратит множество людей к Богу. Но мы это уже не можем знать без специального божественного откровения. Поэтому говорить о каких-то таких огромных масштабных событиях, что я точно знаю, зачем это может быть в очень разных целях, которые очень по-разному проявятся в жизни разных людей. А чем, собственно, по существу принятие ордена Ленина отличалось от принуждения первых христиан почитать императора? Тем, что принятие ордена не является актом религиозного поклонения. Вот. Оно является актом просто вот, ну, вот государственная такая идеология. Вот я ее не разделяю. Оно мне там дает орден Ленина. Ну вот, знаете, мне даже сама ситуация представляется несколько натянутой, потому что мне трудно себе представить, чтобы благочестивому человеку дали орден Ленина. За что ему будет партия давать орден Ленина? За проповедь Евангелия? Вот. Но, в принципе, знаете, был случай в Луке воина Ясенецкого, ему дали сталинскую премию, он ее пожертвовал на детей-сирот. То есть не думаю совершенно, что он этим согрешил, должен был с самого начала сказать, что вот пойдите прочь от меня со своей премией. Угу. Вы часто бронитесь на коммунистов, но не кажется ли вам, что победа коммунистов – это результат того, что церковь пренебрегала соображениями социальной справедливости? Ну, как вам сказать? Мы всегда можем сказать, что то или иное преступление – это результат чего-то недосмотра. Я помню, как еще в газете «Таймс», когда они еще не закрылись этим пейволом, там сейчас они денег просят, и там невозможно их читать без денег, но когда еще можно было спокойно зайти и читать, там была очень интересная карикатура. Там в Англии проблема с тем, что подростки совершают преступления с ножами, с холодным оружием. И там сцена такая, что мамаша лупит, значит, сынка своего подростка, сынок кричит: «Я виноват, мама!» А мама ему отвечает: «Ты виноват? Ты виноват? Я же тебе говорила! Обвиняй правительство! Обвиняй школу! Обвиняй церковь! А там, обвиняй еще кого-то!» То есть проблема в том, что вот этот, значит, отрок, который совершил преступление, или, по крайней мере, был перехвачен на подходах к нему, он склонен обвинять кого угодно, кроме себя. Вот революционеры, они обвиняют в революции кого угодно, кроме, собственно, самих революционеров. Тут можно было бы сказать, что если бы церковь усерднее проповедовала Евангелие, то, может быть, она бы обратила к Христу там товарищей Джугашвили, вернее, они бы не отпали, они уже были там наставлены, они бы не отпали. Но, понимаете, ответственность за революцию точно так же, как ответственность за другие преступления, за там, кражу, за терроризм, за наркоторговлю, за что угодно, она лежит на тех, кто эти преступления совершает. У патриархов были ордена властей, которые гнали церковь. Опять-таки, ситуация – это не ситуация, скажем так, вероисповедного отступничества, когда вы принимаете там чьи-то ордена. И я вообще не хочу ни в коем случае не кину камня в человека, который, ну, как-то вынужден взаимодействовать с нехристианскими властями. Вот, там, не знаю, патриархи константинопольские, которые сидели под султаном, и султан мог их сменять по щелчку пальцев, поскольку рассматривал их как своих чиновников. Их в этом-то укорять нельзя, в том, что они пытались с султаном повадить. А что им оставалось делать для того, чтобы свою деятельность совершать? Точно так же церковная иерархия советского времени, которые хоть какое-то сохранили богослужение, хоть какие-то сохранили действующие церкви, хоть что-то дожило до падения коммунизма, они подвиг совершили. Они выжили в невероятно трудных условиях. И что они там не бросали в лицо советским вождям, что они там гады и уроды, ну, я думаю, что это было бы красиво, но бесплодно. Поэтому я их совершенно не берусь за это порицать. В России в разные эпохи молились иконе Казанской Божьей Матери. Для человека, пока сидящего в холле любой церкви, трудно понять, зачем, если можно обратиться напрямую к Богу. Ну вот смотрите, я подписан, у меня вот в ленте постоянно выходит сообщество христиан, которые вот созданы для молитвы. То есть у человека какие-то проблемы, какие-то горести, какие-то затруднения. Он просит всех, кто видит это сообщение, молиться о нем или там, о его родных, там кто-то на операцию ложится, у кого-то еще какие-то несчастья. И это просьба о молитве, обращенная к нашим собрать им здесь, вот на земле, оно воспринимается, что это совершенно нормально. Никто же не говорит, а что ты просишь о молитве других людей, ты сам молись напрямую к Богу. Надо молиться напрямую к Богу. Но нет ничего неправильного, если ты просишь о молитве других людей. И вот в православной церкви, ну, как и в католической тоже, как в исторических церквях вообще, мы верим, что святые Божии, которые отошли от нас на небеса, они нас не забыли, они нас не бросили, они продолжают о нас молиться. Ну, в частности, мы читаем в книге «Откровение» Иоанна Богослова, где по снятии пятой печати являются души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, И взопили они глаза велием, доколе воды косвету истины не судишь, не стяживающим земле за кровь нашу. То есть души мучеников, они где-то пребывают во вполне сознательном состоянии, они отдают себе отчет в том, что происходит на земле, и они обеспокоены тем, что на земле происходит. Они обращаются к Богу с молитвой об этом. И вот в православной церкви мы просим святых, уже отошедших к Господу, молиться о нас, подобно тому, как все христиане вообще просят своих друзей в Фейсбуке молиться. Вот только Фейсбук нас соединяет с людьми, которые вместе с нами еще странствуют по земле, а молитва нас соединяет со святыми, которые уже на небесах. И первое из святых, к которым мы обращаемся, это, конечно же, Матерь Господа нашего Иисуса Христа, которая занимает исключительно уникальную роль в истории спасения. Она сама говорит, что меня будут уважать все роды. Это такое есть пророчество ее же в Евангелии от Луки. Вот. Что касается там, иконы Казанской Божьей Матери, мы, конечно, молимся не иконе. Икона – это просто некое напоминание, некий знак присутствия. Молитва не обращена, конечно, к самой по себе иконе. И этот знак присутствия нам дорог и ценен. Но молитва не обращена к иконе как таковой. Мы просим Матерь Божию молиться о нас. Почему Библия не сообщает нам никаких научных знаний, которые могли бы доказать, что она исходит от всеведущего Бога? Почему Библия, например, не упоминает микробов? Если бы они в ней упоминались, было бы ясно, что это пророчество. Длинное тоже сообщение, но смысл такой, действительно. Потому что Библия не ставит себе целью преподавать на физику, там, или химию, или биологию, или какие-то естественные науки. Просто это не входит в задачу Божественного Откровения. Задача Божественного Откровения – привести нас к спасительным отношениям с Богом, а не в том, чтобы какие-то преподать нам знания относительно природного мира. Более того, эти знания относительно природного мира были бы бесполезны из-за того, что научная картина мира, она меняется постоянно. И то, что являлось научной картиной мира 100 лет назад, ей уже не является. 100 лет назад, скажем, частью научной картины мира был биологический расизм. Вот считалось учеными, это был мейнстрим вообще научный, что человеческие расы не равны, что эволюционно жители Северной Европы, так называемая тевтонская раса, они наиболее продвинутые, наиболее люди, а дальше идет по нисходящей. То есть ирландцы, итальянцы, прочие такие южные европейцы, они ниже рангом, славяне ниже рангом, чернокожие – это вообще какие-то там полуживотные. И это было научным мейнстримом. И это считалось чем-то наукой установленным. Ну, евгеника была научным мейнстримом. Много чего было научным, то, что мы сейчас считаем опровергнутым, неправильным, аморальным и так далее. И одним из аргументов, кстати, против Библии было то, что Библия постулирует единство человеческого рода, павшего в Адаме, искупленного во Христе. А мы видим, человеческий род не един, потому что какой-нибудь английский джентльмен в отутюженном костюме, он явно не принадлежит к одному роду с каким-нибудь там африканским дикарем, который там где-то скачет в набедренной повязке. А сейчас взгляды, которые были научены 100 лет назад, они только опровергнуты, они являются абсолютно скандальными, кто их не смеет вслух высказывать. Ну, кроме крайних маргиналов, из какой-нибудь ученый-биолог начнет высказываться на тему неравенства рас, его просто научная карьера на этом кончится. Моментально. В сию секунду. Поэтому научная картина мира, она меняется. И какой именно научной картине мира должна была бы соответствовать Библии? Библия просто не входит в область естественных наук. В том, что касается представления о природном мире, то Библия придерживается, авторы Библии придерживаются тех представлений, которые были приняты в их время. Так. Как относиться православному к инвестициям и трейдингу? Сейчас эта тема захватила всех. Заработок на разнице курсов и так далее. Честно говоря, я не знаю. Я очень далек, собственно, от всего этого. Но я думаю, что это не является чем-то незаконным или аморальным. Закон это позволяет. И я не слышал, чтобы это где-то было аморальным. Вообще говоря, мы можем найти в Библии, как Христос говорит, что ты должен был отдать серебро мое торгующим, чтобы я, придя, получил назад свое с прибылью. То есть, вообще говоря, ну, это понятно, притча и насказание, но Господь употребляет вот этих самых торгующих, когда человек делает какой-то вклад, ну, во вполне нейтральном контексте. Не говорит, что это плохо. Скорее всего, инвестиции не являются чем-то, ну, сами по себе аморальным, поэтому я не думаю, что мог бы какие-то возражения против этого привести. Другое дело, что, конечно же, человек должен понимать, что он рискует, и люди нередко просто прогорают на своих инвестициях. Так устроен свободный рынок. Поэтому надо понимать, что тут требуется большое очень благоразумие и осторожность, чтобы никак не поставить под удар себя и свою семью. Если Бог один, чем объяснить невероятное разнообразие религий? Тем, что люди отпали от Бога. У людей осталась потребность в Боге, потребность в богообщении, остались поиски сверхъестественного, но вот они стали эту пустоту, оставшуюся от Бога, заполнять ну, тем, что вот вырастет само. И от этого произошло множество заблуждений. Вернее, как человек отпал от Бога, лишился общения с Ним, но сохраняет в себе образ Божий, сохраняет некое познание естественного нравственного закона. Поэтому у людей могут быть какие-то представления о чести истинные. Но все это смешано с человеческим заблуждением, и поэтому такое многообразие религий – это результат падшести, результат того, что мы не имеем непосредственного общения с Богом. Не является ли личность Бога, ограничивающей его бесконечность? Нет. Личность... Священное Писание все-таки подчеркивает, что Бог личностен, к Нему можно обратиться на «ты». Молитва – это личное общение. Псалмопевец постоянно говорит «ты, Господи». Подчеркивается, что Бог имеет очень личное отношение к сотворенному миру. Бог нас знает, помнит о нас. Бог нас любит, и Ему важно, как мы себя ведем. То есть... язык Священного Писания – это язык определенно личностный. Вот. То, что я даже не припомню, чтобы Бог в Священном Писании назывался бесконечным. Вот именно как личность, он совершенно определенный в Священном Писании изображается, и вся христианская молитвенная практика, она предполагает то, что мы обращаемся к нему как к личности. Есть такое течение, иезуизм, которое предполагает следование учению Иисуса без каких-либо насвоений. Как вы к этому относитесь? Ну, то, что... Понимаете, в чем дело? Так не получится. Что люди называют учением Иисуса? Иисус свидетельствует о себе как о Боге и Спасителе, и Он требует веры в Себя. И он устанавливает, как эта вера должна проявляться, то есть в исповедании определенных истин о нем, в крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа, в участии в Евхаристии, в То есть вера в Иисуса, она проявляется определенным образом, причем общинным образом. Христос создает церковь. И вера в Иисуса без церкви, без богословия, это если Бог представляет, что это такое. Другое дело, что люди иногда называют учением Иисуса ту часть этического Иисуса, учение Иисуса, которое им нравится. То есть вот там, Иисус сказал любить ближнего, это все очень хорошо, вот я с этим согласен. А что он сказал, что он вернется во славе судить живых и мертвых, или что он сказал, что он создаст церковь, и врата ада ее не одолеют, то это вот мне не нравится, это я отвожу. Но это не будет учение Иисуса. Это будут те элементы учения Иисуса, которые лично мне понравились. Если мы берем учение Иисуса полностью, то мы неизбежно обнаруживаем в нем очень сильный такой догматический элемент, когда Иисус говорит о себе некоторые вещи, в которые требует веры. То есть он говорит о себе как о Боге, о Спасителе, о том, кто придет судить живых и мертвых. То есть это неизбежно догматическая именно вера, вполне определенная. А может ли человек исповедать сразу две религии, например, буддизм и христианство? Нет, конечно, потому что и с этим, кстати, согласятся и практикующие буддисты, и практикующие христиане, потому что это совершенно разные картины мира, которые предполагают совершенно разное поведение. То есть, понимаете, если сводить религию к этике, то в отношении этики религии, ну, нельзя сказать на 100%, но существует очень широкая область согласия. Но если говорить о религии, собственно, как о религии, не как о чистом учении о том, о нравственности, а о том, как нам искать вечного спасения, для чего мы существуем, то буддизм и христианство дают вообще противоположный ответ. То есть для христианства фундаментально, что существование – это хорошо, что это благо, что мы должны быть благодарны за это, что то, что Бог сотворил мир, это хорошо весьма, это очень здорово, это замечательно, что Бог сотворил мир. И то, что мы живы и существуем, это очень здорово. Этот мир поврежден грехом, и в нем люди грешат, страдают, но Бог этот мир восстановит еще в славе и радости, и мы, если мы ему доверимся, пойдем в жизнь вечную, блаженную, все будет очень хорошо. В буддизме, напротив, отношение к существованию негативное, что жизнь есть страдания, неудовлетворенность. И если в жизни есть нечто хорошее, то это только маскирует тот факт, что жизнь на самом деле есть страдание. И цель буддийской практики есть, вторая благородная истина, есть освобождение от этого страдания. И в буддизме много очень глубоких, интересных психологических наблюдений. Я читал и Далай-ламу. Далай-лама пишет, что гневу предаваться не надо, а надо предаваться состраданию. Невозможно спорить. Но он там абсолютно другие представления о мире, о пути спасения. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».